І вони його перемогли кров'ю агенця та словом свого засвідчення. І не полюбили життя свого навіть до смерті.
Світлі гості на Світлому радіо.
Вітаємо усіх слухачів Світлого радіо. В ефірі програма «Світлі гості». І наш сьогоднішній світлий гість – це клірик Української православної церкви Київського патріархату отець Павло. Вітаю.
Приветствую всех слушателей Светлого радио Эммануил. Мне очень приятно быть сегодня здесь, в день, который мы празднуем вместе со всей церковью здесь, в Украине, в Киеве, о крещении Руси. Я думаю, что сегодня будет уместно говорить.
Сегодня відзначається хрещення Руси. Вперше его відзначили за радянських часів. До цього цікаво, що я не чув прецедентів. І чи замислювалися ви про це?
Ну, я думаю, что когда праздновалось тысячелетие крещения Руси, это была, во-первых, такая знаковая дата. Вдруг появилась возможность, почему-то никого не наказывали уже, когда говорилось о вере, о Боге. Наши культурные деятели вдруг вспомнили, что мы верующие люди, и, может быть, модно было, может быть, все-таки Господь дал такую свободу, и после этого имеем возможность говорить о христианстве легко и с чистым сердцем, не кривя душой, потому что вот тогда, в 1988 году, вдруг все поменялось в отношении веры.
Це дуже цікаво. Мені здається, що це може виглядати в чиїхось очах як якась перша ластівка пробудження і дійсно якась знакова подія. Адже у 88-му році тільки поверталися з заслання із тюрем дисиденти, люди, які були системою, можна сказати, закатовані. І тут раптом з таким розмахом, тим більше, в Радянському Союзі відзначили тисячоліття хрещення Русі. Я був, в принципі, дитиною, але я це дуже добре пам'ятаю, цю кампанію.
Да, однако вот сегодня, сейчас, наверное, в эти годы уже осмысления, может быть, какого-то общественного осмысления этого факта крещения Руси, иногда слышишь голоса, а нужно ли это было, вот, а к чему это привело, есть ли плоды?
Цікаво, мені здається, з вами буде цікаво про це поговорити, адже ми часто упираємося саме в постать Володимира. І, можна сказати, це був такий радикальний, кардинальний якийсь крок, якийсь поворот до християнства, як до світової релігії і взагалі культурної такої течії взагалі в історії людства. Але якщо починати спочатку, то, напевне, ми можемо згадати тут і княгиню Ольгу, яка хрестилася, але, можна сказати, зробила це по-тихому, вже бувши у віці, і не так це було кардинально. Можемо згадати і просвітників слов'ян, Кирила і Мефодія, і от у нас в Києві Аскольдова могила, наприклад, теж.
Князі Аскольд і Дір.
Цікаво було про все це поговорити. Чи досліджували ви це, як перші ластівки християнства? Ясно, що це, можливо, були прості люди, це були якісь монахи, черниці, які заходили сюди на територію Русі.
Християнство, воно прийшло в мир от такою новою волною, свежим ветром, и время, когда здесь на Русь пришли христиане, первые, конечно, это были еще пришлые люди, не местные, это были варяги. О первых мучениках есть свидетельство в повести временных лет Нестора Летописца, в его версии. Мы можем, наверное, больше всего и серьезнее всего ссылаться именно на этот документ исторический, потому что в нем как раз сделана была попытка объяснить, как развивалась эта земля, как сюда пришла вера Христова. Ну и, конечно, вы правильно сказали, что монашество приложило свою руку, потому что сама летопись написана в Киево-Печерской лавре, монахом Киево-Печерской лавры Нестором. Но важнее, наверное, отметить, что действительно христианство врывалось в жизнь человека, и даже то, как у нас это произошло, решением одного политика, современным языком выражаясь, Владимир был политиком, и его действия были, в общем-то, абсолютно политическим шагом, потому что христианство решало такую геополитическую проблему, ситуация менялась. Вдруг появлялись сторонники христианских государств, и в первую очередь Византия. Можно сказать, что сам выбор, как он делался, как он написан у Нестора, что приходили одни, предлагали свою веру Владимиру, приходили магометане, приходили католики, приходили философы. Почему-то греческая культура и греческое верование, вот именно византийское, было сперва названо именно философией. Хотя разговор Владимира с тем самым философом, который ему встретился, рассказывает в первую очередь это Священное Писание от творения мира до воскресения Христа. Как раз то, что излагает обычный катехизис, мы видим в диалоге Владимира с тем самым греческим философом. И вот тот момент, который очень важен для нас, что решение это было, несмотря на то, что оно было принято одним человеком, почему-то вот оно имело такое глобальное последствие в наше время, в 20-м столетии. Наверное, президент не может решить для своей страны принять или не принять то или иное верование. А тогда это было возможно. Потому что совершенно иное была вот такая ментальность. Мыслили люди себя народом. Даже в 20 веке мы видим эти отголоски. Первая, Вторая мировая война не случилась бы, если бы не было войны идеологий. То есть, когда люди, забывая о себе, вдруг решали глобальные такие вопросы и проблемы. Ну, а в Священном Писании мы тоже находим, кстати, уже даже в Новом Завете, такие элементы, которые показывают нам, что люди принимали коллективные решения. Допустим, часто мы можем встретить в Деянии апостолов, когда кто-то крестится, и весь дом его, то есть все его родственники, все его слуги, все, кто живет вот в этом клане, в этом сообществе маленьком.
Ну, це патріарх своєї родини і господар своїх рабів, своїх слуг. А якщо говорити про народ, все ж таки в народа було своє коріння і свої вірування, волхви і так далі. А є князь, і, до речі, кажуть, що перед тим, як прийняти християнство, він створив культ Перуна, бога князя і його дружини, бога війни. А ну, народні боги були інші, там Волос чи Велес і так далі. Тобто, що він був сильною особистістю і реформи намагався робити і до того, як обійняв християнську віру. І яким чином народ пішов, ми ж не можемо говорити про 100%.
Естественно, да, 100% не було, але інтересний момент ще, який потрібно відмітити, це вот этот інститут княження. Ведь це, можна сказати, да, во времена Владимира це вже була династія. Но если мы посмотрим на ту же повесть временных лет, как начались княжения на Руси, то это были люди пришлые, которых позвали княжить. «Правьте нами, у нас хорошая земля, и мы все вам дадим, а вы нами управляете». Вот так славяне обратились к варягам. И те самые Рюриковичи, после известные, и другие такие правящие дома, это были люди пришлые, которых пригласили служить, пригласили на службу и обеспечили. То есть здесь как раз можно говорить о том, что вот это делегирование власти, доверие народа и радость в тех же военных успехах, а действительно Владимир был успешным военачальником. И его решение, которое он принял, было принято уже не потому, что он часть народа, он наш родной, наш отец. Нет, именно как раз как часть решения политической программы этого человека. В этом смысле здесь все очень неоднозначно.
Вот когда читаем Библию, мы видим, что еврейский народ постоянно воюет за свою независимость. Воює з філістимлянами, з усіма сусідами. А тут раптом народ чужинців кличе, от приходьте, сідайте нам на шию, можна сказати, ми вас будемо годувати. Про це ж написано в книзі Самуїла, що цар забере ваше найкраще і поля, і ваших дівчат, і хлопців, зробить їх там своїми колісничими і так далі, своїми слугами. От Самуїл цим лякав народ, а раптом слов'яни кличуть чужинців, навіть не представника свого народу. З чим це могло бути пов'язано? Як розшифрувати це «правте намі»? За цим же щось стоїть, напевно.
Здесь не очень сложно. Во-первых, потому что когда Бог говорит в Священном Писании с еврейским народом, Он не говорит с ними свысока, он говорит с любовью. И он говорит, что служение царя или царствование для народа будет тяжким в сравнении с теми отношениями, которые устраивает для них Бог. А для языческих народов нет вот восприятия этого Божьей любви. Как раз поиск помощи, защиты у сильного, у мудрого, у смелого. Вот отсюда и, в общем-то, выбирают самого сильного Бога, божество, да, главного идола, более удачливого какого-то вот помощника, который будет сильнее всех остальных. И, в общем-то, даже можно говорить о более ранней истории обращения первого политика о Константине Великом. Ведь тоже что было? Этим победишь. Получишь помощь, поставив над собой знак креста. И он выбрал сильную сторону. И, в общем-то, всю жизнь оставшуюся руководствовался этим принципом, что он выбрал более удачную силу, которая будет его поддерживать всю жизнь. То есть это было очень прагматично. И поэтому действия в этом смысле славян в отношении варягов или вот того же Владимира в политике и его решение принять христианство, оно в первую очередь изначально, как бы вот первым посылом, оно было политическим. А вот уже потом, действительно, он задумался. Об этом очень легко прочесть и понять это в повести временных лет, когда он рассуждает со своими помощниками, с боярами. Он говорит, вот приходили одни, приходили эти, что мне делать? То есть человек уже колеблется в своих верованиях, он ищет где-то еще помощи, и он ищет совета. Ему сказали так, что ты сам достаточно мудр. И вспомни, что каждый человек свое хвалит. Поэтому пусть пойдут твои разведчики и все увидят, и на все посмотрят. И вот самое интересное, когда эти люди вернулись, они рассказали, действительно отчитали, что они видели в Венгрии у магометан, что они видели у католиков в Германии, и что они увидели в Константинополе. И вот о том они сказали, что вот не знаем, где мы были, на небе или на земле, но одно знаем, что теперь уже не можем быть язычниками. Теперь уже что-то в нас другое. То есть люди уже приобрели что-то от Христа и с этим пришли, с другим сердцем. Это увидел, услышал Владимир, и его крещение было еще только через год. По повести года, когда приходят к нему все по очереди и говорят, прими нашу веру, в 987-м он отправляет соглядатаев своих разведчиков, и в 988-м только битва при Корсуне, вернее, осада, которую Владимир делает, уже подстраивая все, чтобы ему предложили принять крещение именно греки. Он идет войной на их город в Крыму, Херсонес, Корсун. Таким путем он вроде бы и нехотя, но принимает крещение именно там, в той вере, которая ему оказалась ближе, приятнее.
З нами отець Павло, і ми говоримо про хрещення Русі, про його значення для нас сьогодні, і після музичної паузи ми повернемося до нашої розмови.
Ця земля так довго на цей день чекала, коли лине з неба теплий чистий дощ, коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню щастя заспіває хтось, і цей день нарешті до нас увірвався, він приніс нам віру в світле майбуття, через свого сина, всемогутній батько, нам дарує ріки вічного життя. Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна. Люди України, щирими серцями, прославляйте сина, він єдиний Бог, він своєю кров'ю розірвав кайдани, він достоїн слави, Ісус Христос, Ісусу слава, Ісусу.
Ісусу слава. Лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава. Співає вільна Україна.
Люди всіх народів, піднімайте руки, прославляйте Сина.
Світлі гості на Світлому радіо.
Клірик Української православної церкви Київського патріархату, отець Павло з нами, він автор програми «Вечірня» на Світлому радіо і готує новий проєкт. Це цикл програм «Час слов». Ми зупинилися на осаді Корсуня і на такому княжому, дійсно, такий крок був, от, ну, не просто піти і просити з простягнутою рукою «Хрестіть мене». А саме з загрозою и как переможець.
Действительно, это очень такая тонкая, но есть абсолютная параллель между тем случаем, когда Константин решил принять христианство, хотя он принял его на словах и потом, в общем-то, всей своей жизнью показал, что все-таки он был христианином вне церкви. Он крестился буквально уже на смертном одре. То князь Владимир, в отличие от Константина, он как раз шел к крещению осознанно. Вот его осада Корсуни, которая продолжалась очень долго, он строил насыпь вокруг этого города, чтобы взойти на стену, а жители ночами воровали эту землю, собирали ее в центре города. То есть это был такой вот перенос земли с одного места на другое. И сам Владимир видел, что это может быть длиться очень долго. И в своем сердце он принимает такое решение, как бы, что если удастся ему здесь получить победу, то он крестится. Примерно в это же время он получает неожиданную весточку из центра вот этого города, противостоящего ему. Какой-то человек пишет ему письмо, присылает с голубем, что есть возможность перекрыть водопровод. Совершенно в стороне от города находятся источники, колодцы, откуда поступает вода. И вот Владимир в этом видит руку Божью. Действительно, он перекрыл этот водовод, он захватил этот город, он его не разрушает. Он требует руки византийской принцессы. И из Константинополя приходит ему ответ, что да, можно бы, но наша сестра не может пойти за язычника. И он отвечает: я уже давно готов креститься. Еще одно чудо описывает Нестор Летописец, что к тому времени резко, очень сильно упало зрение у Владимира, и в момент крещения он прозревает. Вот как бы есть параллель с апостолом Павлом, но параллель очень маленькая. Вот, и зачастую вот И я несколько раз сталкивался с таким, когда человек действительно получает в момент посвящения Богу не только какие-то новые дары, но и возобновление прежних его сил. То есть это не обязательно зрение, но это внутренняя вот эта энергия, внутренняя новая жизнь, которая начинает бурлить в человеке, и она подвигает его на поступки, уже не опрометчивые, а продиктованные, связанные с духовными такими вещами. Поэтому Владимир отступается от Корсуни и говорит, что это как имущество невесты. То есть этот город он не разрушает, не грабит. Он не похож на тех потом христиан, которые будут ходить в крестовые походы и грабить Константинополь. Здесь совершенно иной человек. Кстати, нужно еще заметить, я думаю, что это уместно, что наша земля, вот, Русь, имеет две минимум отличительные черты в христианстве. Во-первых, у нас есть святые князья. Есть на Западе и других странах святые среди царей. Это очень исключительные редкие случаи. А у нас целая плеяда святых князей, то есть тех людей, которые не только посвятили себя народу, но и искренне служили Богу и воплощали в себе Христа. Почему Владимира мы называем равноапостольным? Потому что он действительно взял на себя служение апостола. Он нес веру, он нес просвещение. Хотя, конечно, в нашем понимании, в нашем, я уже сказал, сознании 20 века, когда у нас такой кризис индивидуальности, вот все буквально мы рассыпались, мы себя не чувствуем часто украинцами или людьми, принадлежащими какой-то среде, мы включены в интернет и все, стали гражданами Вселенной. То есть мы забываем о том, что мы связаны с другими людьми. Здесь как раз совершенно другой случай. Он воспользовался тем, что для народного сознания невозможно разделение на христиан или язычников. И язычников. Вот одни или другие. Кто не со мною, тот против меня. Так и сказал Владимир, когда позвал людей креститься в Киеве. И все пришли с радостью. Они, как об этом пишет Нестор, сказали, что плохого бы он для нас не выбрал. То есть в этом смысле служение его, как политика стране, оно дало необычний плод.
Тобто він був популярним і багато людей йому довіряли. А є якісь відомості про незгодних? Були ж, напевне, люди, які не розділяли ось такого різкого, вірили в одне, і тут раптом забувай про все, викидай всі старі якісь писання, проганяй волхвів, і будемо
конечно,
звати...
Звісно, були, і об этом і Нестор пише, ми просто сьогодні більше ссилаємося на відкритий істочник, який кожен чоловік може знайти, прочесть, хоч в інтернеті, хоч... всюду. В общем-то, это очень известная рукопись, которая уже много раз издавалась и переводилась. Один из самых известных переводов – это Дмитрия Сергеевича Лихачева, академика. Очень хороший в литературном отношении перевод и очень достоверный. Да, были такие случаи, они не единично так описаны, не конкретно. Просто сказано, что вот когда волокли Перуна по Борычевому узвозу, то следом шли и голосили плакальщицы, как по-живому. А Владимир повелел бить его батагами не как дерево, а как беса, который себе подчинял людей, теперь вот люди ему как бы отдают, воздают. То есть в этом смысле нам почти непонятное отношение людей. А на самом деле для древних людей все было духовным. Не было деления на мирское и духовное, на материальное. И если этому идолу поклонялись, то вот мы его теперь пинаем ногами. Потому что он нас себе подчинял. Теперь мы над ним взяли верх.
Еще одна думка, ось, что в один рік прийшли звідусіль, там навіть буддисти, здається, чи хтось, ну, тобто здалеку звідкись, я не знаю, хто там перелічується, ну, точно іслам, да, і християнство. Таке враження, що це трохи, ну, легендарно виглядає. Так само, як Септуагінта, переклад з 70-ти тлумачників, що начебто їх закрили в кожного в окремій кімнаті, вони всі написали і потім звірили, і всі написали одне і те саме.
Так, да, скоріше всього, звісно, цей розказ більш легендарний, іменно в цьому ключі, що от всі в один момент зібрані, але нам потрібно пам'ятати, що літопись – це не просто свод, що було в той рік, що було в той рік, як би... не отчет об истории. Истории в этом смысле не существует. Это всегда интерпретация. Хотя нам известны случаи, когда допустим, были массовые переселения народов. Тоже просто вот люди снимались и двигались в другие земли. В этом смысле нам нужно понимать, что приход христианства сюда, на нашу землю, в первом тысячелетии, это тоже знаково. Потому что можно действительно было оказаться вот в таком вакууме культурном и потом принять христианство от тех же татар, которые пришли. Ведь они были христиане, они храмы не рушили. Они духовенство не уничтожали. Татары были уже просвещены, тоже были христианами, но уже, конечно, со своими интересами. Вот. То есть в этом смысле время, о котором идет речь, 8-9 век, начиная с 7 века, это время бурной деятельности церкви именно миссионерской, как восточной, так и западной. Они соревновались. И даже проблема возникла с этими самыми братьями Кириллом и Мефодием, потому что их посылал один человек, а благословлял другой. То есть были посланы Римом, а плоды получила Византия. Там возник конфликт интересов, потому что со всех сторон действительно Русь была интересна для проповедников, для тех, кто нес веру. И так или иначе летописец описывает как бы картинку, взятую в рамочку, а на самом деле картина мира совершенно была другая. Мир был движим уже вот этими миссионерскими идеями просветить и дойти до краев земли.
Якщо згадати про княгиню Ольгу, про прийняття християнства нею, це, напевне, теж дуже сильно повпливало і на рішення Володимира, і на готовність взагалі народу. Тобто Володимир, не з того, ні з цього прийняв це рішення, а вже було багато християн на Русі.
Дійсно, Ольга – це цікавий случай, хоча случай частний. Не може, звісно, бути частним життя політика, тим більше жінки при владі, которая проявила себя с самого начала только властной, но и мстительной. Я думаю, что известен случай, когда погорели половцы, она взяла с них дань воробьями, а потом подожгла ленты, привязанные к этим птицам, и они вернулись в свои гнезда. То есть сгорели селения половцев. Это известный случай. И вот эта женщина, которая проявляла действительно Соломонову мудрость часто в решении каких-то вопросов, она приняла христианство. Она приняла его скромно и в то же время тоже с политическими такими проволочками и ухищрениями. Она приехала в гости в Византию, пришла, там ею восхищались, ее даже полюбили. И вот она стала намекать, что не могу же я с вами иметь общение некрещенной. Вот, то есть в этом смысле Русь была сильна вот этими интригами, которые потом приводили к таким неожиданным последствиям. Что касательно святости, я сказал, что у нас есть две стороны святости. Я уже сказал о святых князьях, но у нас есть еще совершенно уникальная одна форма святости, неизвестная больше в мире. Это страстотерпцы. Те самые известные нам Борис и Глеб, которые добровольно приняли смерть не просто за какую-то идею. Они не за Христа умерли, как те мученики, которые всемирно известны, и повсюду в церкви о них поминаются, а именно они христиански терпели страдания ради любви к ближнему. То есть они не воздавали злом, они не боролись за свою жизнь. То есть терпели страдания, как подобно Христос терпел страдания, не защищаясь. То есть в этом смысле они и потрясли своих современников и явили миру христианскую добродетель. Там, где, в общем-то, мир согласен был бороться, брать оружие, защищать себя, они выступили вот в такой необычной роли. Ну, это вспомнил я о частных случаях. Первый случай, когда мы находим мучеников, это отец и сын, которые погибли тогда, когда пришло такое особенное тяжкое время на нашу землю, когда начали приносить человеческие жертвы. И Иван, юноша, должен был принесен быть в жертву, по жребию на него кинули жребий. И отец сказал так, что если ваши боги такие сильные, пусть сами и придут за ним. Они закрылись в доме, и этот дом был разрушен, обрушен так, чтобы эти люди погибли. Вот это первое. Мученики-варяги, которые известны нам опять же, по повести временных лет, первый случай, когда люди погибли за свою веру.
Нагадаємо, що з нами клірик Української Православної Церкви Київського Патріархату отець Павло, і ми говоримо про хрещення Русі, і про той час, і обставини взагалі, які обрамляють це явище і цю подію. Повернемося за кілька хвилин музичної паузи.
Мене родила і плекала, я себе тобі посвячую навік, щоб уся земля про тебе знала. Україна, щастя мого край, Україна, ти краплинка неба. Україна, вірю в тебе, знай, моє життя, моя любов для тебе. Дякуємо ми Всевишньому Творцю, що нам сотворив таку країну, де родили ми, де будем ти і я жити і ростити Україну. Україна, щастя мого край, Україна, ти краплинка неба, Україна, вірю в тебе, знай, моє життя, моя любов для тебе. Україна, вірю в тебе, знай, моє життя, моя любов.
Світлі гості на Світлому радіо.
З нами отець Павло, і ми говоримо про хрещення Русі, про повість временних літ і про значення хрещення для нас сьогодні. І я думаю, що на останньому ми зупинимося в нашій останній частині. Адже дійсно, так чи інакше, ми народжені в Україні, народжені в Києві, вже потрапляємо в певний контекст. І хочемо ми чи ні, ми маємо з вихованням, напевне, і взагалі з оточенням дуже багато зв'язків з християнством як культурою, як культурним явищем, принаймні.
Так, дійсно, ми можемо судити о цьому події, о хрещенні Русі, тільки знутрі. Во-первых, це наш народ був хрещен, а є ще й во-вторых, тому що самі ми вже християни сознательні і дивимося на це событие вже із, як би, церковных рамок, поэтому, когда, я уже сказал, возникают разговоры, а полезно ли это было, а не было ли это насилием над другими личностями, хотя трудно делать окончательные выводы, но нам нужно правильно оценивать то, что происходило. Ну, во-первых, мы уже можем говорить о культурных последствиях, да, христианство не уничтожило культуру, остались песни, осталось творчество, остался образ мысли уникальный. И кроме того, возник такой вот плацдарм проявления личностей. Потому что, я уже сказал, христианство приносит в мир что-то новое. Люди, которые мыслили себя как народ, как целое, как вот что-то неделимое, видели вечность свою, вечной жизни и вечной памяти народа, вдруг вызревают как личности, которые самоценные становятся. И здесь в первую очередь потому, что мы имеем дело с личностью Христа, который собою, наполняя нас, он указывает нам на ценности вот эти особые внутренние. Вот та свобода, которая появляется в обществе с приходом Христа, вот она тоже является такой платформой, на которой твердо становится народ со своим самосознанием и со своими целями. Один из исследователей, насколько помню, Гумилев, представлял в своих работах статистику, что в среднем народ как этнос, как явление в мировом масштабе существует 2500 лет. Это средняя статистика. И вот рядом с этим мы можем посмотреть на израильский народ, который существует уже больше. Уже христианству 2000 лет. А та история с общения с тем Богом началась для них раньше, гораздо раньше. И сегодня мы можем сказать, что наш народ тоже принял эту платформу общения с тем Богом, который дает что-то новое обществу, дает цели, дает будущее, дает взгляд туда, где, в общем-то, другие люди не смотрят, не видят этих горизонтов. То есть мы уже можем говорить о духовных последствиях для народа уже даже вот в таком физическом плане. Итак, я могу сказать, что христианство не уничтожает культуру, оно изгоняет бесов. И вот в этом ключе, когда мы начинаем знакомство, любой человек начинает знакомство с Христом здесь, на территории нашей страны, нашей земли, он уже не смотрит на него как на чужака, а наоборот говорит, что это что-то общее. Да, это наша вера, нам еще неосознанная, неузнанная, мы в ней еще не разобрались, но уже мы ее так стопроцентно остро не отрицаем. Хотя всегда остается у человека выбор или быть тем неисповедующим атеистом, потому что люди часто не думают, во что они верят, не говорят, не обдумывают, не пытаются в этом разобраться, потому что понимают, что очень возникают сложные ситуации, неприятные, и, в общем-то, себя неловко чувствуешь, когда начинаешь вслух говорить о том, во что ты веришь. Оказывается, что это суеверие, какие-то вещи, на которые другие люди смотрят искоса и, может быть, даже с улыбкой. А вот вера во Христа, ее осмыслять не только полезно, приятно, но и очень важно, потому что это нас возвышает. Чем больше мы узнаем Христа, чем больше мы о нем говорим и оцениваем, анализируем то, во что мы верим, тем больше укрепляется сама эта вера и наши позиции. Как бы в этом смысле выбор очевиден, который сделал Владимир, и я радуюсь тому, что этот выбор сделан. На нашей землі імеємо таке наслідок.
З нами був клірик Української православної церкви Київського патріархату отець Павло, автор програми «Вечірня», і також готується цикл програм «Часослов» на Світлому радіо. Дякую за змістовну бесіду.
Большое спасибо вам.